Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы, журналист радио «Татарстан» Елдос Крепостина. Сегодня в передаче, рассказывающей о регионе между Волгой и Уралом, прозвучат сюжеты о событиях в духовной жизни, о форумах и праздниках. Встретимся с многодетной семьей и узнаем, в чем залог их счастья. И, конечно же, мы продолжаем рассказывать о мероприятиях в преддверии 75-летия Великой Победы.
Давно ты не видел подружку, дорогу в знакомые места. Нагалей же в железную кружку свои боевые 100 грамм. Гитару возьми, струну подтяни, солдатскую песню пропой. О доме своем, о времени том, когда мы вернемся домой. О доме своем, о времени том, когда мы вернемся домой. Неверность ни тот не забыли, но все же признаемся друг, что мало когда-то любили мы наших бесценных подруг. Всю нежность свою, что в смертном бою солдат берегли мы с тобой. Мы в сердце своем жене принесем, когда мы вернемся домой. Мы в сердце своем жене принесем, когда мы вернемся домой. Закончив походную службу за мирным домашним столом, припомним солдатскую дружбу, солдатскую кружку нальем. И чуть загрусти в солдатский мати, припомним мы мирной порой. Споем о боях, о старых друзьях, когда мы вернемся домой. Споем о боях, о старых друзьях, когда мы вернемся домой.
Хайырлы иртә. Сезне Татарстан сәламли.
Президент Татарстана Рустам Миниханов объявил: к 75-летию Победы участники Великой Отечественной войны в Татарстане получат выплаты в размере 100 тысяч рублей. Из них 75 тысяч – федеральные выплаты, еще 25 тысяч по решению президента республики выплатит Татарстан, говорит руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
В дважды для республики юбилейный год и 75-летие Победы, столетие ТССР, в дополнение к федеральным выплатам президентом республики принято решение о единовременной республиканской поддержке по 25 тысяч рублей участникам войны, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, лицам, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда», таким образом, к столетию ТССР – эта категория ветеранов получит по 100 тысяч рублей. И по 5 тысяч рублей дополнительно к федеральной выплате для тружеников тыла и вдовам участников войны.
Одним из ключевых событий недели стало итоговое заседание коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. С основным докладом выступил вице-премьер, министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зябаров.
В последнее время сельскому хозяйству уделяется особое внимание. На прошедшем декабре заседании Государственного совета президент России Владимир Владимирович Путин в качестве ключевых обозначил вопрос эффективного сельхозпроизводства и обустройства сельских территорий, их сбалансированного развития. Отмечено, что без комплексного решения этих вопросов дальнейшее динамичное развитие АПК уже невозможно. Комплексный подход в республике используется давно. Благодаря этому и поддержке руководства вашего министерства, мы в 2019 году в очередной раз заняли 4-е место по Российской Федерации и 1-е место в Приволжском федеральном округе по доле валовой продукции сельского хозяйства. За предыдущий год произошло увеличение доли АПК в валовом региональном продукте республики на 1,3%. Наблюдается прирост по всем направлениям деятельности. В 2019 году, включая пищевку, мы произвели продукцию на сумму более 461 миллиарда рублей. Стоимость валовой продукции сельского хозяйства выросла на 3%, составила почти 251 миллиард рублей, улучшилась экономика отрасли. Денежная выручка выросла на 15%, составила более 119 миллиардов рублей. Прибыль выросла на 1 миллиард рублей, рентабельность превысила 10,5%, уменьшилось количество убыточных предприятий.
Президент Татарстана Рустам Миниханов в своем выступлении на коллегии подчеркнул, главная задача на сегодня – организация успешной посевной кампании. Завтра, 17 февраля, исполнится 10 лет Республиканскому фонду возрождения памятников истории и культуры. Он был создан по инициативе первого президента Татарстана, государственного советника Республики Ментимир Шаймиева. За эти годы выполнен большой объем работ по восстановлению исторического наследия Татарстана. Первыми масштабными реализованными проектами стали два крупных памятника – комплексы древнего города Болгар и острова Града Свияжск. Культурные памятники Болгар и Свияжск имеют общероссийское значение. Они расположены в красивейших местах на берегу Волги. На территории Болгара в 1922 году был принят ислам как государственная религия. Для российских мусульман это святое место и крупный центр паломничества. Свияжск – это уникальный памятник достояния всей России и жемчужина Поволжья. Здесь находится уникальная архитектура XVI века, памятники русской архитектуры. Возрожденный Болгар и Свияжск становятся символами традиций нашего края. Их объекты включены в список наследия ЮНЕСКО. Сейчас ведутся работы по воссозданию собора Казанской иконы Божьей Матери. В марте в Казани обсудят реализацию молодежной антикоррупционной политики в субъектах Российской Федерации. Здесь пройдет первый всероссийский молодежный антикоррупционный форум. Планируется, что в нем примут участие более 100 представителей из 80 регионов России.
Шумбрата до вечки Виксьялга. Парумельса, Мордовия.
Доброе утро. С новостями из Саранска Алексей Богородицкий. В столице Мордовии открылся Центр мира в рамках национального проекта образования, инициированного президентом России Владимиром Путиным. В церемонии принял участие глава Мордовии Владимир Волков. Центр создан для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Направления, в которых будут развивать детей, это искусство, наука и спорт. В центре оборудован специальный зал, трансформер, планетарий, множество лабораторий, в том числе искусственного интеллекта и инженерных систем, физических исследований и астрономии, цифрового производства и дизайна, агробиотехнологии. Планируется, что в год в мире будут обучаться более 500 человек, то есть 10 смен. Жить ребята могут прямо в центре, для этого создан кампус на 50 мест и столовая с кухонным блоком. В Саранске прошло заседание Республиканского кабинета министров. Председатель правительства Мордовии Владимир Сушков подчеркнул необходимость проверок наличия противовирусных препаратов в аптечной сети республики в сезон простудных заболеваний и ведение мониторинга цен на лекарственные средства. Кроме того, обсуждались создание в Мордовии оперативного штаба для решения вопросов реализации национальных проектов в рамках поручения заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина. В столице Мордовии проходит ежегодный конкурс «Лучший по профессии в сфере ЖКХ». По словам организаторов, он помогает выявить и поддержать лучших специалистов, работающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства, стимулировать их дальнейшую работу. Победители определят в номинациях «Лучший дворник», «Лучший рабочий по благоустройству», «Лучший слесарь». Всего 10 номинаций. Конкурс завершится 28 февраля. В Ковылкине состоялась торжественная церемония вручения медалей 75 лет Великой Победе. Из рук главы муниципалитета Николая Комусова награду получили фронтовик Владимир Костикин, а также работавшие в тылу во время войны Акулина Финошкина и Галина Родькина. Всего в Ковылкинском районе юбилейные медали получит 471 житель. Тем, кто не сможет принять участие в церемониях, руководители районной администрации придут домой. На чемпионате Европы по спортивной борьбе, проходящем в Риме, определились обладатели медалей в греко-римской борьбе. Среди них оказался представитель Мордовии Виталий Кабалоев, чемпион Европы прошлого года. В весовой категории до 55 килограммов Виталий Кабалоев в финале встретился с Эдмондом Назаряном. Победу одержал борец из Болгарии. Другой спортсмен школы Олимпийского резерва имени Мишина Жамбалат Лакьяев в борьбе за бронзу уступил грузину Амирану Шавадзе. С новостями Мордовии вас знакомил Алексей Богородицкий.
Сывлах сунат парсире хакла радио итлегенцем. Сире чаваш ень саламлать.
Здравствуйте, с обзором событий из Чувашии Алексей Мулянов. А в республике решено создать Высший экономический совет. На этой площадке будут собраны представители органов власти, науки, бизнеса, институтов гражданского общества. Цель – получить, а впоследствии и организовать работу в рамках научно-обоснованной стратегии действий органов государственной власти по управлению и развитию региона. В ближайшее время будет организовано общественное обсуждение положения о Высшем экономическом совете и его составе с тем, чтобы в феврале-марте этого года работа совета началась. В Чебоксары приедут ведущие картофелеводы страны. 27-28 февраля в столице пройдет межрегиональная выставка «Картофель-2020». В одном месте соберутся представители ведущих сельхозпредприятий, семеноводческих компаний и фермеры. Ежегодно на форум приезжают десятки ведущих компаний со всей страны. Деловая программа форума включает научно-практическую конференцию, участниками которой станут специалисты в области картофелеводства. По традиции, в рамках выставки будет организована продажа семенного картофеля. Межрегиональный форум – это единственный выставочный проект отраслевой направленности, объединяющий современные достижения науки и практики в области индустрии картофеля. Для производителей данная выставка является не только уникальной площадкой для переговоров и налаживания деловых контактов, но и возможностью для ознакомления с передовыми технологиями, стимулом для зарождения новых проектов. Чувашский театр юного зрителя имени Сеспеля примет участие в федеральной программе «Большие гастроли». Участие в проекте является значимым событием в жизни каждого театра, ведь он представляет возможность коллективам заявить о себе на всю страну. В этом году в гастролях примут участие более 100 театров в 73 регионах. Таким образом, зрители смогут увидеть лучшие постановки как именитых, так и малоизвестных театров. Да и сами артисты получат мощный заряд для дальнейшего развития. Театр юного зрителя выступит в качестве принимающей площадки для Воронежского государственного театра юного зрителя. В год памяти и славы в России воронежцы привезут в Чувашу спектакль «Василий Теркин» по поэме Твардовского, чтобы показать, что даже среди войн и потерь продолжается жизнь. Юным зрителям будут предложены спектакли «Том Сойер» и «Кошкин дом». В свою очередь, творческую группу Чувашского театра юного зрителя ждут в Воронеже. В программу вошли «Ромео и Джульетта», «Шинель» и «Аленький цветочек». Стоит отметить, что программа «Большие гастроли» реализуется с 2014 года Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры и охватывает все регионы страны. В прошлом году в проекте приняли участие 267 театров, которые показали более 2000 спектаклей. Алексей Мулянов специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом». Чувашия.
Дячесь Буреш, кредлы важечке Удмуртелькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. Почти 900 миллионов рублей выделили из бюджета Удмуртии на этот год на реализацию проекта «Большой ремонт». Об этом рассказал глава республики Александр Бричалов на встрече с министром просвещения России Сергеем Кравцовым и депутатом Госдумы от Удмуртии Андреем Исаевым. Как отметил Александр Бричалов, в прошлом году в республике было отремонтировано 198 детских садов, 184 школы, 11 объектов дополнительного образования. Общая сумма затрат составила 1,3 миллиарда рублей. В планах на этот год еще отремонтировать 23 детских сада, 70 школ и 2 объекта дополнительного образования. Почти 11 тысяч жителей Удмуртии получат единовременную выплату в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. По данным Минсоцполитики республики, 374 человека получат по 75 тысяч рублей, остальные по 50 тысяч. Правительству региона поручено обеспечить финансирование расходов, которые связаны с реализацией указа президента России Владимира Путина. Минсельхоз Удмуртии запускает новую бесплатную образовательную программу для начинающих фермеров. Старт сельскохозяйственного акселератора «Я фермер» назначен на 20 февраля. Программа включает 12 обучающих семинаров. Слушатели курса рассмотрят юридическо-правовые аспекты ведения фермерского хозяйства, бизнес-планирование, порядок предоставления и приобретения земельных участков, привлечение инвестиций и лизинга. Отдельно будут рассмотрены инструменты поддержки и развития внешнеэкономической деятельности, цифровая маркировка молочной продукции и агрострахования. Напомню, впервые акселератор «Я фермер» прошел в прошлом году. Его итогом стала выдача 46 грантов «Агростартап» на сумму 116 миллионов рублей. В Удмуртии в рамках столетия государственности запустили проект «Доступная генеалогия». Благодаря проекту каждый сможет найти семейные корни в архивных документах, которые представят в открытом доступе в интернете. В сети будут представлены отсканированные метрические книги приходов православных церквей 18-го – начала 20 веков, находившихся в городах, селах, деревнях Вятской и Пермской губерний. Позже планируется добавить документы всеобщей переписи населения России 1897 года и другие материалы. Артисты из Китая не приедут на 8-й международный фестиваль циркового искусства в Ижевске из-за коронавируса. Как сообщили в Государственном цирке Удмуртии, они были в программе, но когда стало известно, что эпидемия разрастается и границы закрыты, решили не рисковать. Пресс-служба цирка отметила, что китайские артисты всегда брали золото на международном фестивале в Ижевске и выразила надежду, что они смогут выступить в следующем году. Напомним, что 8-й международный фестиваль циркового искусства пройдет в Ижевске с 5 по 9 марта. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Бурасыл дона йортьяс. Тиянас чоламала Коми Республика.
Доброе утро. С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. По факту аварийной посадки Боинга 737 авиакомпании «Ютейр» в аэропорту Усинска возбуждено уголовное дело. Напомним, 9 февраля у лайнера, следовавшего рейсом из Москвы, при приземлении сломалась одна из стоек шасси. Самолет пропахал километр взлетно-посадочной полосы и его в последний момент развернуло на 90 градусов. Благодаря действиям опытных пилотов никто не пострадал. У командира за плечами почти 7 тысяч летных часов. У второго пилота больше 3,5 тысяч, сообщил гендиректор АО «Коми Авиатранс» Алексей Фисенко.
Еще раз хочу подчеркнуть благодарность экипажу, потому что сработали, ну, просто ураганно и правильно. Есть комиссия, есть профессионалы, они разберутся и определят виновность каждого, но виновность определяют не они, только суд. Я уверен в своих, что аэропорт был полностью готов. Ни одного замечания за последние 2 года ни от одного экипажа по радиотехническим средствам не поступало. По состоянию аэропорта, тем более, коэффициент сцепления 0,38-0,35 при норме 0,32. О чем мы говорим? Есть комиссия, которая четко все разложит и объяснит, почему и зачем.
Медики уверяют, ни одного случая заражения коронавирусом в Коми не зарегистрировано. В Воркуте в инфекционной больнице остаются 2 пациентки, приехавшие из КНР, которые имели возможный контакт с коронавирусом. Они поступили в отделение с диагнозом ОРВИ с разницей в 2 суток, рассказала замглавного врача Воркутинской инфекционной больницы Ирина Морозова.
Проводится обследование на 3-й и 10-й день. У обеих пациенток был взят анализ на 3-й день. Эти анализы были отправлены. По первой пациентке мы имеем уже результаты, результат отрицательный. По второй пациентке анализы еще в пути. Также мы ведем дневники наблюдений и докладываем в Роспотребнадзор о динамическом наблюдении ежедневно.
В Воркуте самые низкие цены на жилье в Коми. Однокомнатную квартиру в Варгашоре, например, предлагают всего за 4000 рублей. Очень много пустующих квартир, большая часть из них находится в поселках. И на содержание этого жилфонда в год мэрия тратит более 400 миллионов рублей, отметил первый заместитель руководителя администрации Воркуты Леонид Сметанин.
Сейчас мы акцент управляемое, то есть сжатие. То есть мы пытаемся уменьшить количество пустующего, ну, там, через поселки, где мы не предполагаем там дальше заселять, там, развивать. Все это тяжело, но там двойной эффект. Почему мы этим занялись? Потому что дома малозаселенные, мы его отключаем, заселяем людей в дома, занимаем. То есть здесь мы отключаем, расходов больше нету, а там мы заселяем человека, уже расходы не муниципалитета.
Ансамбль народной музыки «Зарни-Йоль» начинает юбилейный для себя год с гастролей. Коллектив отметит свое 25-летие. Музыканты представят на сцене Вологодской филармонии 2 программы, а затем отправятся покорять европейского зрителя в Белград и Париж. В столице Сербии артисты выступят в рамках мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы, сообщил художественный руководитель Коми Республиканской филармонии Сергей Гусев.
28 февраля впервые ансамбль выезжает во Францию. Мы в рамках проекта «Русские сезоны» будем выступать в посольстве России во Франции. В рамках «Русские сезоны» мы уже побывали в Риме, мы побывали в Вене, где также нас тепло принимали.
Это были наиболее интересные события нашей республики.
Поро эр пагалмы йолташ-влак, тендам Мариэл саламла.
Доброе утро! С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. Глава Мариэл поручил создать рабочую группу по реализации инициатив президента России в сфере науки и высшего образования. Александр Евстифеев провел совещание по итогам расширенного заседания Президиума Госсовета и Совета при президенте России по науке и образованию. Глава республики напомнил, что сейчас обсуждаются вопросы соответствия системы среднего профессионального и высшего образования требованиям экономики, ожиданиям государства и общества. Поставлена задача повышения роли регионов в подготовке кадров. Ректоры двух государственных университетов республики МАРГУ и Волготеха выразили готовность к новым задачам. Александр Евстифеев подчеркнул, что этот процесс должен вестись с учетом мнения молодежи, педагогических и научных сотрудников, работодателей.
Конечно, тема основная, ее можно лаконично произнести, это подготовка кадров, которые бы были привлечены для работы в экономике и в социальной сфере в регионах, удовлетворение всех потребностей. Для этого несколько вариантов решения. Самые широко обсуждаемые – это вот установление новых подходов к контрольным цифрам приема. Мы понимаем, что не в каждом субъекте имеется достаточное количество вузов и факультетов, чтобы закрыть потребности по самому широкому спектру. Но в связи с этим обсуждались многие вопросы.
Впервые в Мариэл проходят очные модули программы «Экспортный форсаж», которые проводятся на базе Агентства инвестиционного и экспортного развития Мариэл. Наша республика вошла в число 6 пилотных регионов, где действует эта обучающая программа. В ней принимают участие коммерческие директора, маркетологи, руководители отдела сбыта более 10 предприятий малого и среднего бизнеса республики, занимающиеся экспортом или планирующие развивать это направление деятельности. До начала обучения в программе «Экспортный форсаж» участники прошли предварительный отбор по ряду критериев. В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение» в поликлиниках республики внедряется новая модель медицинской организации. К концу этого года все детские поликлиники «Мариэл» и две взрослые перейдут на бережливое производство. Как отметили в региональном Минздраве, это поможет увеличить показатели удовлетворенности пациентов доступностью и качеством медпомощи. В Республике Татарстан проходят мероприятия, посвященные столетию со дня образования Республики Мариэл, Дни марийской культуры. В Доме дружбы народов Татарстана 11 февраля показали фильм «Марийцы». Специалисты Звениговского дома народных умельцев провели мастер-классы по марийской традиционной вышивке, а также состоялась музыкальная программа «Сохраним наследие» с участием творческих коллективов национально-культурной автономии марийцев Казани. 18 февраля пройдет показ кинокартины «Нити судьбы», а 21 февраля в культурно-досуговом комплексе имени Ленина состоится концерт государственного ансамбля танца «Мариэл». Коллектив выступит с юбилейной программой. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Хайрли ирте, хурмэты дустар! Хэзэ Башкортостану сэлэмлэй!
Доброе утро! С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. В Башкортостане более 1200 ветеранов Великой Отечественной войны получат к юбилею Победы по 75 тысяч рублей. Среди них 889 участников и 324 инвалида войны. В целом по России на единовременные выплаты направят более 70 миллиардов рублей. Фронтовикам должны перечислить деньги в апреле-мае. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. По 75 тысяч получат ветераны, постоянно проживающие в России, Латвии, Литве и Эстонии. Выплаты также предусмотрены бывшим узникам концлагерей и вдовам фронтовиков. Труженикам тыла, проработавшим в период войны не менее 6 месяцев, выплатят по 50 тысяч рублей. Ради Хабиров встретился с ветеранами Великой Отечественной войны. Глава республики вручил им первые юбилейные медали, посвященные 75-летию Победы. Всего в регионе их получат 22 тысячи фронтовиков и тружеников тыла. Глава поблагодарил пожилых людей за мирное небо над головой. Многие из них ушли на войну, когда им еще не было и 18 лет. На фронтах Великой Отечественной воевали более 700 тысяч уроженцев республики. Свыше 300 тысяч из них не вернулись с поля сражений. 278 воинов были удостоены звания Героя Советского Союза. Ради Хабиров отметил, что 9 мая в Уфе пройдет военный парад и состоится традиционное шествие бессмертного полка.
Самая главная задача, которую вот мы для себя видим, это то, чтобы молодое поколение знало суть и содержание, и итоги, и значение этой войны. Планируем очень много мероприятий в школах, с подрастающим поколением, с нашей юнармией, для того, чтобы все-таки дети понимали. И поэтому, конечно, спасибо вам большое, те, кто из вас вот еще с нами здесь рядом, и с нами можете пообщаться и с молодым поколением, и с нами.
В регионах России появятся башкирские историко-культурные центры. Соответствующее постановление подписал глава республики Ради Хабиров. В частности, центры создадут в Курганской, Оренбургской, Свердловской, Челябинской областях, Пермском крае, Татарстане, Ханты-Мансийском автономном округе, Югре. Министерству финансов поручено предусмотреть средства в размере более 15 миллионов рублей на организацию работы центров с 1 февраля 2020 года. Также на интернет-портале правовой информации опубликовано распоряжение правительства о подготовке и проведении конкурса красоты «Хэллоукай» и молодежного фестиваля «Ешлек-шоу» в регионах России. 13 февраля весь мир отметил 147 лет со дня рождения великого русского певца Федора Шаляпина. Оперный дебют артиста состоялся в Уфе в 1890 году. По традиции прошла церемония возложения цветов к памятнику Шаляпина на улице Ленина, а в доме музея Аксакова презентовали книгу «Шаляпин в Уфе». Издание повествует о начале сценической творческой деятельности великого русского баса, о его пребывании в Уфе и становлении как оперного певца. В ближайшее время в Музее истории откроется экспозиция, посвященная жизни и творчеству певца. Кроме того, уже началась подготовка к 150-летию Федора Шаляпина, которое отметят в 2023 году. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Обзор событий недели завершен. Переходим к подробностям. Начнем с события, важного для духовной жизни мусульман Российской Федерации. В Татарстане состоялось заседание попечительского совета Болгарской исламской академии. Оно прошло под председательством первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко. В работе приняли участие руководители ряда регионов России. Перед началом заседания для Сергея Кириенко провели ознакомительную экскурсию по академии. Ректор Болгарской исламской академии Даниэр Абдрахманов рассказал об истории создания учебного заведения, об учебно-образовательной и научно-исследовательской деятельности, о планах дальнейшего развития. Также Сергей Кириенко и президент Татарстана Рустам Миниханов посетили музей, библиотеку, осмотрели учебные аудитории. Приветствуя участников мероприятия, Сергей Кириенко подчеркнул, что президентом России поставлена большая задача по восстановлению и развитию традиционной отечественной исламской богословской школы.
Ислам в России имеет не только древние корни, но и такую выверенную многовековой отечественной истории, культуру, собственные традиции, особенно важные для такого многонационального и многоконфессионального государства, как Россия. И очень важно, чтобы вот эти особые традиции российского ислама поддерживались, передавались в богословской школе, передавались новому поколению богословов. Это такая важная задача, в которой мы должны найти общие совместные подходы к работе и духовное управление мусульман, и поддержка государства здесь обязательно. Я хотел бы сказать здесь слова благодарности Рустаму Нургалиевичу и руководству Татарстана, которое проделало огромную работу. Думаю, что у большинства участников была возможность пройти, посмотреть созданную здесь материальную базу. Замечательная база создана, очень удобная со всех точек зрения и для преподавания, и для жизни, и студентов, и профессорско-преподавательского состава. Это очень важно. Понятно, что предстоит дальнейшая работа по развитию и инфраструктуры, и базы, но, наверное, сейчас более важная работа – это уже работа, связанная с программами обучения, программами подготовки. Мы видели только что первые докторские диссертации, которые в сентябре были защищены здесь, в Болгарской академии, поэтому это и большая научная работа, большая богословская работа. И это, в общем, не менее важно, а скорее сейчас гораздо более важно, чем только развитие материальной базы. И здесь большая работа. Хотел поблагодарить и представителей крупных российских компаний, которые согласились войти в состав попечительского совета, потому что они уже оказывают большую помощь, но и такая помощь потребуется дальше. И, конечно, очень важно участие регионов России, в которых ислам является традиционной религией, Поэтому мы здесь изначально хотели построить эту работу таким образом, чтобы сюда, в Болгарскую академию, на эту историческую землю приезжали абитуриенты со всей нашей страны, ну и после выпуска тоже могли возвращаться в свои регионы правильным знанием, с правильными богословскими словами, с правильной культурой и с правильной традицией. Но это для того, чтобы это организовать, нам потребуется большая, серьезная работа всем вместе. Ну и хотел бы здесь сказать, что президентом нашей страны тут целый ряд решений приняты о поддержке развития Болгарской академии, вот о создании нашего попечительского совета. И более того, у нас уже несколько лет работает фонд поддержки исламской культуры, науки и образования. Президентом принято решение об увеличении финансирования этого фонда, в том числе из бюджета Российской Федерации. И я думаю, что в рамках нашей дальнейшей работы мы посмотрим еще и на то, как этот фонд поддержки развития исламской культуры и образования сможет посодействовать в работе Болгарской академии. В первую очередь речь идет о поддержке и абитуриентов, и обучающих студентов. Ну и, конечно, очень важна поддержка преподавателей, профессорско-преподавательского состава, и очень важна поддержка выпускников, особенно в первые годы. Вот это важнейшая вещь, да, чтобы создать соответствующие условия. Нам ведь нужно сделать так, чтобы и качество образования было, ну, конкурентоспособным. Понятно, что Болгарской академии предстоит непростая конкуренция с зарубежными образовательными учреждениями, и это конкуренция должна обеспечиваться качеством преподавания, качеством программ. Ну и не меньшая конкуренция предстоит и выпускникам, и мы должны создать соответствующие условия, в первую очередь качеством образования, ну и не в последнюю очередь и созданием для них соответствующих материальных бытовых условий, которые позволят им закрепиться и нести свое служение.
Президент Татарстана Рустам Миниханов отметил, что Академия должна стать ведущей интеллектуальной площадкой российского ислама.
Принятие ислама в 1922 году стало одним из ключевых этапов формирования нашей уникальной евразийской цивилизации, соединяющей Восток и Запад. Мусульманское религиозное образование имеет в нашей стране тысячелетнюю традицию. Богатое наследие, оставленное предками, получило свое достойное продолжение в трудах выдающихся просветителей и религиозных деятелей XIX и начала XX веков. В советское время развитие мусульманского религиозного образования было прервано. Свое возрождение оно получило в конце 80-х, начале 90-х годов. Тогда появилось множество мусульманских учебных заведений и учебно-просветительских центров. Вместе с тем дали о себе знать проблемы, связанные с утратой образовательных традиций, отсутствием квалифицированных кадров, привнесением взглядов чуждых для мусульман России. Зачастую наши студенты попадали под влияние разных экстремистских течений и радикальных религиозных групп. Осознание имеющихся проблем, принятие совместно с правоохранительными органами последовательных решений позволили изменить ситуацию. В числе принятых решений создание Российского исламского университета, реализация федерального плана мероприятий по углубленному изучению ислама, создание Совета по исламскому образованию, который выполняет важную функцию по координации деятельности основных мусульманских учебных заведений, разработки и внедрение во все медресе нашей республики стандартов среднего мусульманского образования и единого перечня учебной литературы. Следует отметить позитивное влияние на происходящие процессы фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. Логическим продолжением этой большой системной работы стало создание Болгарской исламской академии. Она призвана стать ведущим мусульманским научно-образовательным духовно-просветительским центром нашей страны, высшим звеном системы отечественного мусульманского религиозного образования. Инициатива о создании академии, выдвинутая мусульманским духовенством страны и руководством республики, была поддержана президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, за что мы искренне благодарны. Ваше участие, уважаемый Сергей Владимирович, и руководство нашим попечительсоветом Академии подтверждает высокое внимание к проекту со стороны нашего национального лидера. В современной истории России это первый столь масштабный проект развития мусульманского образования. С момента реализации проекта сделано немало. Построены учебные и жилые корпуса. В состав Академии включен комплекс «Белая мечеть». Сформирован административный и преподавательский состав. Налажены научные связи с крупнейшими отечественными вузами. Расширяется сотрудничество научно-образовательных центров стран Организации исламского сотрудничества. Безусловно, 3 года – небольшой срок для становления вуза. Академия выступает первопроходцем по многим вопросам, что обуславливает определенные сложности. Но, несмотря на это, мы понимаем, что выстраивание конкурентоспособной системы отечественного мусульманского религиозного образования – приоритетное направление единения мусульманской умы на основе традиционных для мусульман России ценностей. Крайне важно, чтобы Академия была не только образовательным центром, но и выступала в качестве ведущей интеллектуальной площадки российского ислама. Стала центром выработки концептуальных решений по основным вопросам развития мусульманской умы страны. Отстаивала позиции России на международной арене и способствовала продвижению его имиджа. Дорогие друзья, хочу выразить признательность тем, кто откликнулся и принял участие в работе попечительского совета. Сегодня необходимо дальнейшее развитие Волжской исламской академии. Предстоит еще много сделать для исполнения поручения президента нашей страны в части воссоздания собственной исламской богословной школы, которая обеспечит суверенитет российского духовного пространства.
Ректор Болгарской исламской академии Даниэр Абдрахманов в своем докладе сообщил, что в настоящее время в академии обучается 96 магистрантов и 26 докторантов. Первые выпускники академии уже интегрированы в духовные и религиозно-образовательные структуры.
Возрождаемые с конца 1980-х годов исламское образование до сегодняшнего дня не позволяло получить качественное знание, способного конкурировать с зарубежными университетами. У нас отсутствовала собственная система, были утрачены образовательные технологии, учебно-методические материалы были основаны на традициях зарубежных учреждений. В то же время зрела необходимость дать ответ на множащиеся вызовы. Академия, как высшее звено отечественного исламского образования, становится ведущим научно-образовательным центром и призвана консолидировать потенциал российского мусульманского духовенства в деле возрождения отечественной мусульманской школы и вернуть былое величие исламских богословов древнего Болгара. Ведь именно здесь был накоплен опыт развития в условиях сотрудничества наций и религий.
В качестве уже действующих достижений в Академии Абдурахманов отметил сформированность Совета по защите диссертации на соискание ученой степени доктор исламских наук, и это первый подобный орган на постсоветском пространстве. В сентябре 2019 года в Академии прошли первые 6 защит докторских диссертаций. Еще одна важная задача, которую видит ректор для Академии – создание Совета улемов России. Главный вывод по итогам заседания и ориентир в работе попечительского совета Болгарской исламской академии, который возглавляет первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, учебное заведение должно стать локомотивом мусульманского образования для России. В продолжение темы. В 2018 году в России официально появилась новая профессия – специалист в сфере национальных и религиозных отношений. И в том же году в Республике Мариэл открылись первые курсы по подготовке профессионалов в этой области. С подробностями корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Новые профессии появляются в последние годы часто, а некоторые старые теряют актуальность или же трансформируются во что-то более современное. Большинство новых профессий так или иначе связаны с современными технологиями и интернетом. Но есть и исключения. Например, специалист в сфере национальных и религиозных отношений. Кстати, потому какие профессии исчезают, а какие появляются, можно отслеживать тенденции изменения в обществе, вектор его развития. Как там говорится у классика, если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно. Видимо, пришло время, когда нашему обществу понадобились люди, способные разбираться не только в киберсистемах, но и в национальной культуре, рассказывает слушательница курсов Алевтина Кузнецова.
Для меня лично это повышение квалификации. Учебный план очень богатый. Мы изучаем такие дисциплины, как стратегия государственной и национальной политики Российской Федерации, основы экономических знаний, психологию и этику деловых взаимоотношений, основа организации работ в чрезвычайных ситуациях, нормативно-правовое обеспечение деятельности по сохранению и развитию этнокультурного и религиозного многообразия и укрепление межнационального и межэтнического общения в нашей республике, поскольку наша республика – это многонациональная, в том числе среди других национальностей мы, марийцы, имеем свое место. Также можно отметить следующие дисциплины, как религиоведение, отличительные особенности марийской традиционной религии. Вот эта последняя дисциплина, она занимает большое место, поскольку эта дисциплина связана и с моей передачей «Завета предков», которая выходит в эфире «Радио России», ГТРК «Мариэл». На эти курсы я пошла по этому же поводу, чтобы побольше узнать о традициях наших предков, поскольку в радиопередаче надо рассказывать обо всем этом. Аудитория у нас старшее поколение. Эти традиции, обычаи, ритуалы многим нашим слушателям, они близки. Это было в семье, а после как-то позабыто, а сейчас это заново возрождается. Аудитория слушателей наших курсов разновозрастная. Есть молодые люди, есть люди пенсионного возраста. И они обучаются не только из Республики Мариэл. У нас есть слушатели из Пермского края, из Республики Татарстан, Башкортостан, из районов Мариэл, из Удмуртии.
Как мы видим, география курса очень широка. Давайте послушаем представителя Удмуртии Андрея Перевозчикова.
Вообще, мое знакомство произошло так случайно. Я где-то в 2018 году увидел на страничке одного из удмуртских активистов где-то сообщение о том, что в Мариэл проводится моление, и меня заинтересовало это, потому что мы так глубоко не погружались в изучение марийской традиции, но знали, что у вас очень хорошо эта культура сохранилась. И вот я написал, спросил, можно ли приехать. Мне дали добро, и я вот с удовольствием. Первый раз я приехал один на моление на 2018 году. Мне очень понравилось, большие такие впечатления оставило, потому что я на подобного рода событиях бываю редко, тем более они в Удмуртии у нас проводятся очень редко. И мне очень понравилось вот это отношение, когда уже вот второй поток объявили, что будет такое тоже. Мне предложили поучаствовать, и тоже были большие сомнения. Для меня ли это вообще, мое ли место тут, примут меня люди здесь, или я как-то, не знаю, останусь в стороне. Но получилось так, что ну вот мы буквально, можно сказать, с первых дней со всеми очень сдружились, так все. Наша группа очень такая, как единая, целая команда, семья, можно даже сказать. Очень тепло меня принимают, везде подсказывают, помогают, что-то переводят там, где я не понимаю. Поэтому я вот очень рад. И, конечно же, я очень горжусь, что вот у марийского народа сохранилась такая вот культура именно верований традиционных. Потому что у многих финно-угорских народов это утеряно. И благодаря вам, я думаю, что от марийского народа произойдет большое возрождение традиционных религий именно вот наших народов. И вот уже начало положено, то, что мы здесь учимся вместе, какие-то моменты перенимаем, общаемся на эту тему. Вот с удовольствием хочу пригласить тоже, вот мы уже определили дату, что 24 мая на территории Удмуртии пройдет уже, это впервые, наверное, в истории за несколько десятилетий, может быть, когда пройдет совместное такое вот моление удмуртского и марийского народа у нас в Удмуртии, в Волнарском районе, возле марийской деревни Ворали на Семиколенной горе. И вот мы сейчас уже как часть моей именно стажировки такой практической, именно вот этого курса, будет подготовка и организация вот этого события.
Большая семья для самых разных людей и кузница кадров для всех национальных регионов. Так можно назвать эти курсы. Они делают действительно важное дело.
Мы продолжаем рассказывать о мероприятиях в преддверии 75-летия Великой Победы. Сегодня подробности о форуме в Мордовии. В Республике Мордовия отметили памятную дату, посвященную 75-летию подвига героя Советского Союза, легендарного летчика Михаила Девятаева. На мероприятии побывала моя коллега Ирина Колесникова.
Добрый день. На родине героя в Торбеевском районе прошел историко-культурный форум «Подвиг Девятаева в памяти народов многонациональной России». В числе участников этой встречи было очень много молодежи. Судьба героя Советского Союза Михаила Девятаева служит примером беззаветной преданности и любви к родине. Уроженец Торбеевского района организовал побег из секретного немецкого концлагеря, угнал самолет и спас 9 военнопленных. В действующей армии Михаил Девятаев с первых дней войны. Во время очередной операции над вражеской территорией его самолет терпит поражение. В последний момент летчик покинул падающий истребитель. Очнулся в плену. 13 августа 1944 года совершил первую попытку побега. Беглеца поймали и отправили в лагерь смерти. По счастливой случайности Михаил Девятаев оказался в концлагере на острове Узедом. 8 февраля 1945 года, переодевшись в военную форму, 10 узников сумели угнать немецкий самолет. За штурвалом был старший лейтенант Михаил Девятаев. Этот подвиг навсегда останется в сердцах людей, говорит студент 4-го курса Тарбеевского колледжа мясной и молочной промышленности Юрий Лобанов.
Михаил Петрович Девятаев был легендарный летчик. Он жил в Тарбееве, родом самого Тарбеева, где находится этот колледж, где мы сейчас все вместе собрались на этом мероприятии.
В рамках историко-патриотического проекта «На родине Михаила Девятаева в Тарбееве» вспоминали Михаила Петровича. Среди участников форума были люди, которые лично знали героя. Заслуженный поэт Мордовии Раиса Орлова с трепетом рассказывала молодому поколению, каким он был прекрасным человеком.
Образ героя, герой Великой Отечественной войны, для меня, как дочери фронтовика, фронтового шофера. Вы знаете, герои, они живут среди нас. Когда в 90-х годах встречались с Михаилом Петровичем в Саранске, то мы общались на мордовском, на макшанском языке. Это такой человек, когда в зале его увидела, все к нему подходят, все его целуют. У него такое доброе лицо. Видно его огромную душу, вот взгляд его, его глаза, как он мог общаться с людьми. Истинные герои, настоящие герои, они, наверное, вобрали в себя всю чистоту, всю красоту этого мира.
Председатель межрегиональной общественной организации мордовского народа Александр Мишанин уверен, что судьба Михаила Девятаева послужит примером беззаветной преданности и любви к родине, стойкости и готовности к самопожертвованию, величайшим проявлением человеческого духа.
Я думаю, что это очень нужно, особенно для молодежи. С каким вниманием они слушают, это очень приятно, что они внимательный фильм о Девятаеве, догнать и уничтожить, такой емкий, достойный фильм. Поэтому это нужно делать, и прежде всего для молодежи. Это надо делать не только юбилейный год, но и всегда это нужно делать.
Участники форума почтили память героя Михаила Девятаева, возложили цветы к его памятнику, посетили дом-музей, который находится в его родном селе Варжелей Тарбеевского района. Кстати, музей Героя Советского Союза имени Девятаева был открыт 8 мая 1975 года. На данный момент здесь 3960 экспонатов. Отмечу, что в рамках историко-патриотического проекта «Подвиг Герой Бессмертен» вплоть до Дня Победы будут проводиться Дни воинской славы, уроки патриотизма и мужества в школах Саранска и районах республики. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
А теперь обратимся к другим темам. В Республике Башкортостан идет активная поддержка и популяризация семейных ценностей. Многодетные семьи становятся примером для других, и одна из них – чета Юзлибаевых. Равиль и Гульнас растят 4 дочерей. Репортаж корреспондента Султана Зиганова.
Им очень непросто уместиться за небольшим праздничным столом, но все важные события здесь принято отмечать в кругу большой семьи. Сегодня младшей дочери Азали исполняется 7 лет, и по традиции Юзлибаевы друг друга поздравляют песней.
К сожалению, день рождения только раз в году.
Эту известную композицию они споют еще не раз. У Равиля и Гульнас 4 дочери. Супруги и сами росли в больших семьях. Сложности, конечно, есть, признаются многодетные родители. Но все преграды и невзгоды преодолевают вместе. Глава семейства занимается торговлей, а мама работает детским врачом.
Кому на работу, кому на учебу, кому на кружок, кому в бассейн.
У нас постоянно движение.
У нас выходной. Папа у нас всегда работает, у нас...
Выходных нету.
У него один выходной, 1 января.
Все берем на себя, поэтому все хорошо.
Алина, Лия, Адель и Азалия хорошо проявляют себя в учебе, занимаются танцами и музыкой. А когда мамы с папой нет дома, старшие Алина и Лия смотрят за младшими сестренками.
Может быть, потому что мы привыкли с детства, постоянно туда-сюда ходим, и привычка уже это.
Мы, конечно, помогаем им, когда вот прям совсем сложно им, но... В основном пытаемся их к этому не приучить.
В будущем дети себя видят также в кругу большой семьи. Тем более рядом с ними есть родители, которые всегда поддержат и помогут советам. А секрет семейного счастья прост, говорят Равиль и Гульнас. Главное – уметь слушать и учиться друг у друга.
Счастье в детях. Потому что если ты живешь, то ради детей. И надо радоваться каждому дню, что тебе дается.
В рамках национального проекта «Демография» в республике действует программа «Много детей – это счастье». И поддержка больших семей в приоритете. Юзлибаева, безусловно, одни из лучших примеров для молодых пар. Пример того, что простое человеческое счастье можно найти в семейном кругу.
Многоцветие культур и традиций – богатство нашего края.
В Удмуртии подвели итоги Всемирного дня пельменя. Фестиваль вошел в топ 5 самых популярных зимних гастрономических событий России. И не зря. В этом снова убедились гости праздника – тысячи любителей этого национального блюда. Об этом репортаж корреспондента ГТРК Удмуртии Валерии Шадриной.
На один день центральная площадь Ижевска превратилась в полевую кухню. На дегустацию хлебных ушек, так переводится с удмуртского названия блюда, собрались тысячи гостей из разных регионов страны.
Пельмени – это одна из наших любимых блюд удмуртских, да, и, конечно, мы все его любим и с удовольствием готовим. Тем более, за процессом лепки пельменей можно и песни попеть, интересные истории рассказывать.
Мясные, сырные, с редькой, грибами, вареные, жареные, печеные, самолепные на любой вкус и даже цвет.
А как красите, как цвет придаете? Отварная идет, свекла измельчается, смешивается с яйцом и с мукой. Также морковь, также шпинат.
Как раз сегодня морозный день такой. И горячая печка, горячие пельмени, очень хорошо, контраст. Мы так, в принципе, на воздухе пельмени не ели.
За один день горожанам удалось съесть 7 тонн разных пельменей, а фестиваль стал 6-м по счету. Семейным рецептом поделился и глава Удмуртии.
Мы лепим обычные, там, из 3 видов мяса, из говядины. А еще вареники. Я всеядный. Чем вкуснее и проще, тем лучше.
Здесь было не только вкусно, но и весело. Сначала пельмени, потом сжигающий калории бег, подъем гири и стрельба из лука.
Ладно, я все равно побегал, и все хорошо. Тяжести вообще не почувствовал, так что пельмени – это легкая еда. Кушайте на здоровье и бегайте сколько хотите.
О том, что Удмуртия – столица пельменей, знают далеко за ее пределами. Напрямую связь с центром Ижевска вышла столица Мордовии.
В Мордовии любят пельмени с разной начинкой. Но больше всего, конечно, ценится начинка мясная, картофельная, с жареным лучком.
Это наша мечта, чтобы этот фестиваль подхватила вся страна. Поэтому надеемся, мы пока боремся с Пермским краем, я так думаю, да, за первенство пельменя. Я думаю, что мы победим.
Уникальный этногастрономический проект длился неделю. В нем участвовали жители всех районов республики, а это 30 тысяч человек.
Главным событием в культурной жизни столицы Коми стало открытие персональной выставки одного из ярких художников современности Никаса Сафронова. Подробности у нашего корреспондента в Сыктывкаре Марии Лапиной.
Свою персональную выставку «Зима впечатлений» Никас Сафронов презентовал лично. В числе первых посетителей был даже глава Коми Сергей Гапликов. Он назвал это событие эпохальным для региона. На память о республике глава подарил художнику чашу с медведем из капа, символизирующую достаток. Во время пресс-конференции заслуженный художник России признался, в города с населением меньше 500 000 обычно не ездит, нет времени, но для Коми сделал исключение. И не пожалел, только здесь с первых минут будто почувствовал себя во времена Пушкина, когда и мороз, и солнце, и день чудесный, а еще очень много снега.
Мне нравится, что здесь, оказывается, родился Абрамович, здесь родился Леонтьев, олимпийская чемпионка по лыжам Сметанина. Не такой простой край, кстати, хороший, замечательный. А на лыжах здесь только бегать, я бы и бегал здесь, стал бы чемпионом по лыжам, может быть.
На экспозиции Никаса Сафронова представлено около 60 работ различных жанров, среди которых полотна в уникальном авторском стиле Dream Vision. Произведения отбирались таким образом, чтобы максимально познакомить аудиторию с многогранным творчеством мастера. Он же уверен, что только в таких небольших провинциальных городах, неискушенных Дали и Пикассо, живут самые искренние почитатели его таланта. Именно такие ценители собрались и на творческую встречу с Никасом. Это около 200 сыктывкарцев, отметила куратор выставки Надежда Беляева.
Мне сразу вспоминается приезд Ильи Глазунова, это был, по-моему, 93-й год, и там была очень похожая ситуация, было практически паломничество на людей. Вот как показала выставка, для посетителей, да, это было знаковое событие. Народу ходит много, очень большой интерес, потому что очень мало у нас каких-то таких ярких событий, добрых событий, да, а это доброе искусство.
Выставка Никаса Сафронова «Зима впечатлений» продлится в Национальной галерее Коми до середины марта. Если пройдет успешно, то, как выразился мастер, он сделает новую, более тематическую, связанную с Северным краем. Мария Лапина из Сыктывкара, специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Мулянов. С 28 февраля по 1 марта Чебоксары принимают чемпионат страны по самбо. Талисманом стала очаровательная семейка медведей, одетая в красную и синюю форму для самбо. Три персонажа, так как в программу чемпионата России входят три дисциплины – это мужское самбо, женское и боевое самбо. На соревнования планируется приезд более 1000 сильнейших спортсменов страны. Но мы говорим о другом виде спорта, не о том, что на ковре, а о том, что на паркете – то есть спортивных танцах. Недавно прошел у нас открытый чемпионат республики. Побороться за награды приезжало 18 команд из Чебоксар, Шумерли, Казани, Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы, Ульяновска. Всего около 500 спортсменов было. Удивительная красота спорта. Красота движений и актерское мастерство танцоров не оставляют, конечно, равнодушным никого. Танец – это эмоции, преобразованные движения. Говорят гости студии Юлия Резгал, это тренер и ее воспитанники, танцевальная пара Арина Новогородова и Константин Сидоров. Они только что вернулись с чемпионата страны, так что говорим о танцах.
Мы вернулись с чемпионата России, который проходил в городе Красногорск Московской области, где ребята успешно выступили и показали высочайшие результаты. Мы стали 33-ми из 164 пар. Это впервые в истории Чувашии, когда пара на российском уровне в таком возрасте забралась так высоко.
Спорт красивый, изящный, но за этими результатами большой-большой труд, так ведь, да?
А любой спорт высших достижений – это ежедневный труд. Помимо ежедневных тренировок, это и психологическая работа, и подготовка образов, да, в нашем случае, ребят. Это работа большой команды педагогов, которая стоит за этим. Педагоги работают с парой со всей России, потому что ребята тянутся к знаниям, их физические возможности позволяют развивать свой танец день ото дня.
Я начал заниматься этим видом спорта с 4 лет, а этот спорт мне в первую очередь нравится тем, что он совмещает в себе и искусство, и спорт. Мне очень нравится музыка в этом виде спорта, очень нравится то, что я делаю. На самом деле я получаю самые неподдельные, самые такие чистые эмоции от этого спорта, именно поэтому вот он мне нравится.
Я занимаюсь бальными танцами уже около 10 лет. Я безумно рада этому, потому что я получаю неподдельные эмоции, потому что в первую очередь это много новых знакомств. И каждый раз, когда ты достигаешь какого-то результата, это безумная радость. Ты радуешься вместе с тренером, вместе с партнером, вместе с родителями, потому что все проделали такой большой путь и такую большую работу для такого результата. Проходят первенство Приволжского федерального округа, и там мы выступаем со многими ребятами, и когда вот находишься целый день вместе, часто возникают ситуации, когда можно что-то попросить, либо просто подойти познакомиться, так что происходит много новых знакомств.
Знакомство происходит не только с нашей возрастной категории, но также происходит знакомство с различными тренерами, да, то есть посещение различных сборов. Мы познаем очень много информации от различных даже иностранных педагогов. Например, недавно мы были в Москве на сборах ТСК «Джокер», куда приехал итальянский, по-моему, педагог. Честно говоря, не помню, как его зовут, но суть в том, что вот эти сборы, где происходит все на иностранном языке, очень интересно не только с точки зрения информации, но также с точки зрения того, что иностранный педагог, неизвестный тебе язык, приходится как-то привыкать, приходится как-то приспосабливаться, и вот это очень интересно на самом деле. То есть очень много различных педагогов со всей страны, а то и со всего мира.
Юлия Игоревна, вот как мы выглядим в Приволжском федеральном округе, вот если мы сейчас упомянем?
Отбор на чемпионаты первенства России проходит по итогам первенства Приволжского федерального округа. Есть определенная квота, в которую нужно войти, определенная зона, да, мест, которое нужно занять, чтобы отобраться на первенство чемпионат России. Вот у Чувашской республики Костя с Ариной единственные отобрались на первенство чемпионат России, выступили с колоссальным результатом Приволжского федерального округа. Мы выглядим очень достойно и занимаем лидирующие позиции относительно Чувашской республики. То, что говорили ранее ребята, да, про коммуникацию. коммуникации. Коммуникация выходит действительно за пределы Приволжского федерального округа. Таким образом, мы сработались и сдружились в этом году с чемпионом мира действующим прошлого года до 21 года Олегом Дженом. Московские танцоры, танцоры, выступающие за город Москва. То, что уже упомянул Костя, действительно, наши связи уже выходят за пределы Российской Федерации. Те результаты, которые показывают ребята, они действительно достойные, заслуживают внимания. Они начали свой путь как спортсмены с раннего возраста. С ребятами мы сотрудничаем второй год вот в рамках нашего клуба. За эти неполных 2 года мы достигли колоссального успеха. Где-то, если быть скромными, мы не ожидали таких высоких результатов, но всегда верили и всегда шли на пути к этому результату. Несмотря на то, что у нас такой высокий результат, да, если мы, допустим, на Поволжье были 17-ми, были первыми из Чувашской республики, то, выйдя на первенство России, из поволжских пар мы стали 4-ми. Это уже говорит о том, что ребята показали еще лучший танец на паркете, будучи на первенстве чемпионате России. У нас есть четко намеченный путь, по которому мы двигаемся. Впереди огромный поток работы, который нам предстоит. Сейчас данные результаты придали нам силу энтузиазма, определенную ответственность, которую ни я, ни ребята не боимся и только готовы каждый раз своей работы, своим танцем доказывать. Конечно, мы будем повышать свой рейтинг на Российской Федерации и выходить потихонечку на международный рейтинг.
А я хотел добавить то, что все вот наши результаты, допустим, на Поволжье произошли в «Молодежи-2», в Латине конкретно, где мы стали, получается, 20-ми из 61-го. Мы соревновались не только с нашими возрастными категориями, но с ребятами, которые намного-намного нас старше.
То есть ребята на сегодняшний день опережают многие пары, которые значительно старше их по возрасту. Мы выступаем в категории «Молодежь». В нашем спорте возрастные категории делятся по году рождения, хотя ребятам на сегодняшний день еще только 15 лет, а мы соревнуемся вот в возрастной категории 16-20 лет и уже входим в 20-ку лучших по Волжье. Это тоже о многом говорит.
Впереди нас ждет первенство России также по «Молодежи-2». Я надеюсь, что результат будет только лучше и лучше. Мы не перестаем работать, идем к нашей цели и надеемся, что у нас все получится.
Я считаю, что у ребят есть все рычаги в кармане, чтобы развиваться такими шагами в таком темпе. И самое главное, мое всегда желание на пути к результату не забывать получать удовольствие от тренировочного процесса и от процесса выступления на паркете.
Как вы сказали, и тяжелый труд, и удовольствие одновременно.
Конечно, конечно.
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты 7 республик – Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист радио «Татарстан» Елда Скрипостина, режиссер Рамиль Идиатуллин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Пишите нам адрес в Казани. Улица Шамиль Усманова, дом 9, радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Телефон в Казани 555-8008, адрес в сети интернет trt-tv.ru. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!